Ориентировка с собакой. Мироощущение незрячего происходит через тактильное восприятие, слух и обоняние. Тактильное восприятие включает в себя способность чувствовать на ощупь или с помощью трости. Незрячие воспринимают всей кожей, лица, тела, движение воздуха, экранирование пространства большими предметами. Возникает чувство препятствия, иногда его называют интуицией. Слуховая ориентировка – это не только использование отдельных звуков, наподобие хлопка дверей, но и источников постоянного шума, дорога, способных динамически изменяться. Движущиеся машины прочерчивают слуховую прямую. При определенном опыте хождения у незрячего возникает чувство направления, когда он может некоторое время идти без ведущего ориентира, придерживаясь верного направления. А также развивается чувство пройденного расстояния в пределах 10-15 шагов. То, что зрячий видит в целом, слепой собирает по частичкам. Зрячий видит сразу всю картину и часто не придает значения мелочам. Для незрячего очень важны мелочи и частности, количество ступеней, с какой стороны бордюр. Один и тот же маршрут туда и обратно может сильно различаться в зависимости от того, по какой стороне тротуара незрячий идет. Обходя новое препятствие, незрячий может потерять ориентацию. Из этих мелочей для незрячего складывается картина окружающего мира. Восприятие у незрячих с рождения или рано ослепших и ослепших в уже сознательном возрасте может очень сильно отличаться. Те, кто имеет представление о зрительном восприятии, легче складывают в своем воображении полную картину. Рано ослепшие без специального обучения не представляют себе целостную картину мира или представляют ее несколько искаженной, собственно, даже после обучения. В то же время они более внимательны к мелочам и легче воспринимают изменения. Поздно ослепшие редко могут полностью отойти от зрячего восприятия мира. Им требуется больше времени, чтобы приспособиться, даже если они прошли курс реабилитации. В силу чисто психологических аспектов, им порой бывает трудно научиться воспринимать мир как бы изнутри, строить его из мелочей, за которые можно держаться. Для незрячего, попавшего в новую обстановку и не имеющего возможности спокойно ознакомиться с ней, вокруг царит хаос, и просто словесное описание мало что изменяет в картине, которая складывается у него в голове, так же, как и бессистемное ознакомление с пространством. Построение маршрута для незрячего при работе с тростью или движением с сопровождающим, или работе с собакой, очень сильно различается. Для тех, кто никогда не ходил без сопровождающего, бывает очень сложно научиться ходить без руки сопровождающего. И самое сложное при этом – именно преодолеть страх оказаться одному в незнакомом пространстве, которое сразу становится непонятным и хаотичным. Маршрут с сопровождающим ничем не ограничен, кроме возможностей самого сопровождающего и физического состояния незрячего. Правило ориентировки при этом очень простое. Ведомый держится за руку ведущего, держит его под руку. При этом ведущий идет на полшага впереди. Ведомый ориентируется по его движению и по предупреждениям о встречающихся препятствиях. Незрячий может идти сзади, положив руку на плечо ведущего. Это удобно на узкой дороге или на лестнице или эскалаторе. Маршрут с тростью при самостоятельном движении строится уже совершенно по-другому. В основе лежит использование ориентиров. Маршрут имеет начальный ориентир – двери дома, выход из квартиры, который позволяет выбрать нужное направление. Движение продолжается по ведущему ориентиру, ориентир, который ведет, бордюр, край асфальта, забор, край газона и так далее, к промежуточному или опорному, который дает возможность определить свое положение в пространстве и направление дальнейшего движения. Далее снова по ведущему ориентиру до следующего промежуточного. И так далее до конечного ориентира. При движении с собакой ведущий ориентир выпадает, потому что собака частично берет на себя роль сопровождающего. Поскольку старшим в паре при этом является незрячий, он должен контролировать работу четвероногого сопровождающего, поэтому ориентиры остаются одной из важнейших составляющих маршрута. – начальный, промежуточные и конечный. При движении с поводырем используется более короткая, чем при самостоятельном ориентировании, трость, ведь она нужна только как вспомогательное средство ориентировки. При обнаружении препятствий и ориентиров и при контроле правой, левой стороны. В идеале слепой, получающий собаку, должен уметь ориентироваться на маршрутах и свободно владеть тростью, а также знать маршруты, по которым будет ходить. В жизни, как правило, для изучения нового маршрута требуется довольно много времени. Но если слепой хотя бы представляет себе маршрут, по которому будет ходить с собакой, это уже помогает избежать многих страхов и недопонимания. Поэтому в начале передачи собаки поводыря тренер демонстрирует работу собаки по маршруту, поясняя ее и свои действия. Незрячий идет за ним с сопровождающим или под руку. В дальнейшем при работе с собакой хозяин должен в каждый момент времени понимать, где он находится и какую часть маршрута они уже прошли и им еще предстоит пройти. Нужно уметь держать направление и чувствовать, когда собака это направление меняет, а главное – правильно на это реагировать в зависимости от ситуации, уметь подстроиться под движение собаки или, наоборот, пресечь изменение направления при ее ошибке. При остановке собаки слепой должен уметь найти препятствие и определить, как его преодолеть. Для определения препятствия тростью наиболее эффективно сначала вести ею по земле от себя на максимальное расстояние, потом к себе. Не обнаружив препятствия, нужно провести тростью вправо и влево. Потом поднять трость над собой вверх. Последний этап проверки – провести тростью вправо и влево на уровне груди. Самые распространенные препятствия, нижние, обычно легко находятся движением трости от себя к себе. Следующие по количеству – узкие проходы, они находятся при движении трости вправо-влево. Следующее возможное препятствие, верхнее, обнаруживается поднятием трости вверх. Возможно, что узкий проход начинается не от земли, а выше, его можно обнаружить движением вправо-влево на уровне груди, стоящие грузовики, например. Когда слепой просто беспорядочно шарит тростью по земле, он не только тратит больше времени, но и может пропустить само препятствие. При проходе собакой препятствия не остановилась перед препятствием, незрячий действует по определенной схеме, которую он может применить самостоятельно. Первое действие – одергивание собаки в момент прохода препятствия, возвращение ее к пройденному препятствию, то есть постановка ее перед препятствием и обязательное указание тростью на это препятствие. Затем следует разворот кругом, через правое или левое плечо, движение назад со счетом шагов. Поначалу желательно не отходить больше, чем на 5 шагов, чтобы не запутаться. Далее следует остановка по инициативе незрячего, разворот кругом и движение к препятствию с повторным счетом шагов. При этом незрячий не вмешивается в действия собаки, если она своевременно остановится перед препятствием. Но если на последнем шаге собака не делает попытки остановиться, незрячий должен успеть одернуть ее. Такая практика очень полезна и в плане своевременности воздействий, и контроля за собакой, и ориентировки при разворотах, когда у незрячего есть большая вероятность запутаться, в какую сторону он в конце концов идет. С обводными препятствиями эта схема получается более сложной, поскольку препятствие нужно обойти без остановки. Для этого на нужном шаге, на ходу, собаку необходимо оттолкнуть в нужную сторону, влево или вправо, обязательно своевременно, либо почувствовать, как собака обводит препятствие. Не всем незрячим удается достаточно скоординировать свои действия. В любом случае такая практика полезна для незрячих. Однако неудачные попытки могут дезориентировать собаку. Контроль правой стороны и левой стороны, которую должна держать собака, нужен на тротуаре, чтобы знать, что собака не свела незрячего далеко вправо. Также для контроля существует провокация на отход от левой стороны, которая выполняется на ходу, что тоже полезно для умения ориентироваться в движении и не терять равновесие. Очень многое упирается именно в равновесие при ходьбе с собакой, потому что первые маршруты важны своей протяженностью. Если позволяет физическая форма незрячего, предпочтительнее идти далеко и желательно с меньшим количеством препятствий, чтобы просто научиться правильно держать равновесие и чувствовать себя спокойно при ходьбе. Это особенно актуально во время обучения при получении собаки. Впоследствии, если возникают трудности с темпом движения или с равновесием при ходьбе, можно снова вернуться на длинные прямые для отработки движения вместе, в паре. Ориентиры по возможности должны располагаться с левой стороны, то есть со стороны собаки. Чтобы обнаружить ориентир, к которому подводит собака, нужно знать, где он находится и что это за ориентир, быть внимательным к маршруту и помнить, где что находится. При движении с тростью незрячий сам прокладывает маршрут, при движении с собакой он ориентируется как бы вдогон действиям собаки. Важно правильно распределить функции между собой и собакой, удерживать баланс между доверием собаке и контролем за ней. Использовать собственные возможности ориентирования, при этом не отбирая инициативу у собаки. Пара, поводырь незрячий, должна сработаться. Происходит это последовательно и требует времени. Поэтому передача собаки логически делится на три этапа. Первый этап – это проба, выработка привычки. Происходит образование рефлексов и навыков. Это движение с собакой, умение следовать за ней, держась за шлейку. Также освоение темпа движения и умение управлять этим движением. Необходимость адаптироваться к другому центру тяжести, получить навык вхождения не с сопровождающим и не самостоятельно. Второй этап – это выработка навыков управления собакой. Очень важную роль здесь играет выработка правильных воздействий, умение использовать поводок и шлейку и умение пользоваться тростью. Работа при этом происходит на маршруте, отработанном инструктором с собакой, хорошо знакомым собаке и уже знакомым незрячему. Незрячий должен понять схему работы собаки, которую он будет затем переносить в новые условия. Неважно, что из этой схемы ему будет нужно, как он считает, а что нет. Он должен понять ее и научиться добиваться полноценной работы собаки. Как правило, отход от схемы дается легко, а вот если что-то упущено или противоречит ей, то возникают серьезные трудности в работе с собакой. Если двое, собака и незрячий, осваиваются с этой задачей, и собака начинает слушаться воздействий и команд слепого, логично перейти к третьему этапу, включающему в себя работу в усложненных условиях. На новом для обоих маршруте, где можно проверить устойчивость навыков владения командами, воздействиями и доверия друг другу, поездках в транспорте. Посадка в транспорт должна быть оговорена с тренером до мелочей перед поездкой. Каждое движение тростью и постановка ноги слепого и положение собаки при этом. Особенно при посадке в электричку. После посадки в транспорт нужно возобновить в голове схему посадки, уже с учетом пройденного. Это важно, поскольку просто словесное описание работы не настолько эффективно, как собственный опыт, который важно осмыслить и дальше каждый раз действовать правильно. Чем больше тренировок, тем более верным будет этот опыт. Эскалатор. Последний отрабатываемый элемент в работе пары, поскольку является самым сложным и для слепого, и для собаки. Перед поездкой тоже все должно быть четко оговорено. Для начала нужно сориентироваться на эскалаторе, чтобы незрячий четко понимал, на какой счет после складывания ступенек он должен сходить с эскалатора. После этого переходят к тренировке с собакой. На шаге. Когда собака должна сойти с эскалатора, можно либо приподнять ее на специальной подвязке, либо побудить к энергичному короткому прыжку. В любом случае, сходить с эскалатора нужно без промедления. Перед поездками в транспорте желательно несколько раз пройти по новому для незрячего маршруту, чтобы проверить, насколько легко он управляет собакой и насколько к ней адаптировался. Провокации тоже являются способом проверить работу собаки и проконтролировать ее, когда появляется опыт хождения по маршруту и понимание работы на этом маршруте. Правильное применение провокаций – показатель того, насколько хорошо незрячий ориентируется в работе и на самом маршруте, и насколько осознает собаку своим напарником. Очень важно после маршрута разбирать возникшие ошибки с тренером, возвращаясь мысленно к уже пройденному и заново осмысливать и маршрут, и свои действия на нем. Важно отмечать и во время работы вчерашние успехи и ошибки на данных частях маршрута, чтобы незрячий запоминал и снова возвращался к схеме работы и построения маршрута. В конечном итоге эта схема работы должна стать навыком, который он сможет применить дома. Ориентировка с собакой на выгуле в корне отличается от ориентировки на маршруте, поскольку тут собака должна получить относительную свободу и возможность расслабиться. Возьмем вариант, когда у незрячего нет зрячих помощников. Он должен уметь сам с тростью пройти по месту выгула, чтобы иметь возможность ориентироваться сам, держа собаку на поводке. До места выгула собака, как правило, ведет его на шлейке. На выгуле шлейка снимается, и собака просто гуляет на поводке или на рулетке. Рулетка и поводок имеют свои плюсы и минусы. На поводке незрячему легче почувствовать собаку и управлять ее действиями. Не всегда удобно перехватывать поводок, держа в руке еще и трость. На рулетке меньше шансов, что собака запутается, и она получает большую свободу, но как-то воздействовать на собаку, держа в руке бобину рулетки, довольно сложно, чисто физически.